Программа «Перекрестный допрос». Скрытые факты становятся явными.
Здравствуйте, как всегда в это время в студии Игорь Малов, и сегодня мы будем говорить о геронтологии. Вроде бы какая-то тема, которая кажется другим далекой на самом деле, а вот у меня сегодня с утра жутко болела голова, причем болела на самом деле не от того, чего вы подумали, а давление менялось. Жена вчера сказала, что вот у тебя уже седые волосы, так сказать, пошли. Соответственно, тема-то, по большому счету, касается каждого. Я хочу представить наших сегодняшних гостей. У нас сегодня в студии Шабалин Владимир Николаевич, он директор филиала Российского государственного медицинского университета, а правильно вот этот самый филиал называется научно-клинический центр геронтологии, то есть, собственно, ровно про это. А поскольку эта тема соотносится с нашим извечным желанием жить вечно, причем жить не просто вечно, но вечно еще и осознанно, то мы пригласили в нашу студию биолога, доктора биологических наук, профессора Юрия Константиновича Доронина, который, надеюсь, сегодня откроет нам тайны возможной вечной жизни. А уж насчет смысла, это мы, каждый будет, наверное, решать для себя. Вот таким образом мы можем начать программу. Первый вопрос, он абсолютно социальный. Он абсолютно социальный, к Владимиру Николаевичу Шабалину. У нас, и не только у нас, в большинстве развитых стран стареет общество. Это, как говорится, факт медицинский, к сожалению. Соответственно, встает вопрос о том, чтобы не просто дольше жить в России, хотя эта задача была озвучивалась и президентом, и премьером, не люблю слово «озвучивалась», вот, хорошо, произносилась, да, вот, специалистами самых разных уровней, чтобы важно то, чтобы эта жизнь была осмысленной и активной. Вот здесь какие-то геронтологи могут сказать новые слова, хотя понятно, что это и социальные вопросы, и вопрос занятости и так далее. Чего это зависит?
Да, действительно, вопрос очень серьезный. И вопрос демографического старения, и ООН, Организация Объединенных Наций, и ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, ставит на один уровень с вопросом, с проблемой сохранения мира. То есть это самый главный социальный вопрос – демографическое старение. Потому что тот взрыв, который произошел в 20-м столетии, резкое увеличение средней продолжительности жизни, по существу за 100 лет средняя продолжительность жизни человека выросла вдвое. 35-40 лет средняя продолжительность жизни – конец 19 века, и 70-75 лет средняя продолжительность жизни человека, конец 20 века.
Ну, понятно, антибиотики появились, еще там тысячи всяких вариантов. Это... Правда, при этом много народу погибло в войнах совсем молодыми.
Это, конечно, предписывается достижением науки, социальным успехом, но это не так. Заинтересованность, прежде всего, самой живой природы в этом. Заинтересованность эволюции в этом.
Так, поясните, это что-то эволюция вроде в роли Господа Бога, это даже как-то интересно.
А что же иное? Конечно, эволюция – это наш Господь
Бог.
Да нет,
я, собственно, совершенно не против эволюционной теории Дарвина, просто поясните.
Да, и Дарвина, и другие имеют отношение к формированию вот этой теории. Дело в том, ведь на что нацеливает свои действия эволюция? На совершенствование живой материи. Через что совершенствуется материя? Через совершенствование структуры. Структура определяет функцию.
И вот, так, а если попроще?
Попроще. Вот в течение миллиардов лет живая природа искала и совершенствовала структуру и дошла сейчас до высшей ступени головного мозга человека, до структуры головного мозга человека. Эта структура обладает наимысшими функциями, которыми мы гордимся, и которые применяем уже не только для построения своего блага, но и для дальнейшего ускорения развития живой материи.
Ну, помилуйте, Владимир Николаевич, ну, смотрите, ситуация какая. Это довольно такой аппарат-то, в общем, подверженный всяческим внешним воздействиям. Болезнь Паркинсона, так сказать, соответственно, да, стала, к тому же, она начала молодеть, как и болезнь Альцгеймера, да, так сказать, среди современных людей. Так что аппарат-то сложный, но как это связано с продлением именно осмысленной жизни? Ведь это же принципиально, да? Если бы просто клетки могли делиться дальше, мы бы больше всего завидовали каким-нибудь нашим собратьям, погруженным, скажем, в анабиоз, да? Вот почему-то совершенно такое будущее как-то никому не кажется приятным.
Конечно. Ведь дело в том, что у нас совершенствуется живая природа. Все мы ее элементы только. И для живой природы одна личность, один индивид не представляет большого значения. Так же, как для нас клетка, наша родная клетка. Мы постоянно сбрасываем с себя или перерабатываем внутри себя миллиарды клеток, ежеминутно, ежесекундно даже. Миллиарды клеток. Угу. Мы же не выражаем какого-то сожаления по этому поводу. Но умирают, и все образуется новое. Так и живая природа. Да, умирают отдельные личности.
В человеческом обществе вот такое отношение называется фашизм. Вообще, если честно. Когда вот жертвуют без конца, так сказать, людьми, совершенно не жалея них, если проводить прямую параллель, которую вы поставили. Так что давайте будем аккуратнее здесь с теорией.
Нет, это вы, пожалуйста, аккуратнее с оценками.
Извините.
Вот, потому что это живая природа. И живая природа ищет все более новые и новые структуры. Ведь умирает-то не материя, умирает форма только.
Так.
Вот. Чтобы форма совершенствовалась, нужно, чтобы старые формы уходили, а на их место приходили новые. Но старая форма дает тот плацдарм, на котором вырастает новая форма. То есть она поднимает на некоторую более высокую ступеньку вот эти структуры и дает возможность подняться будущим своим поколениям еще на более высокую ступеньку. И только через этот процесс, через процесс старения наиболее фундаментальный процесс всей живой природы, всей жизни человека. Главное, что мы делаем в жизни, мы стареем. В процессе старения мы ищем новые, более совершенные структуры.
Таким образом, геронтология – это то, чем, по сути, нужно заниматься с рождения. Мы сейчас продолжим эту тему. Я сначала хотел обратиться к нашему второму гостю, к Юрию Константиновичу Доронину, как к биологу. И вот сейчас была поднята действительно очень важная тема. Тема, так сказать, старения, а сейчас мы знаем много сообщений от исследователи, уж не знаю, насколько они добросовестные, эти исследователи, но в средствах массовой информации это и есть, что так или иначе удалось найти таблетку, запятая, микстурку, запятая, порошочек, запятая, и так далее, и тому
эликсирчик.
Подобное.
Эликсирчик.
Которые могли бы остановить или уж, по крайней мере, затормозить, боюсь сказать, повернуть обратно биологические часы. Насколько это все реально? Потому что вы же понимаете, это вот МММ отдыхает. Под такие пирамиды миллионы людей выстроятся.
Да, спасибо за этот вопрос, но я хотел бы немножечко вернуться к предыдущей нашей...
Конечно, вы можете прокомментировать, святой.
...дискуссии и сказать вот что. Дело в том, что с точки зрения биологии человек, как вид, он существует в определенной нише, так же, как любое живое существо. Ниша человека, к счастью для нас... совершенствующая ниша. Наш великолепный мозг, наши великолепные руки, которые управляются этим мозгом, они позволили человеку совершенствовать нишу. Угу. И мы сейчас вот живем отнюдь не в плохо отапливаемых со сквозняками пещерах, а в великолепных теплых квартирах.
Ну, там по-разному, если честно.
Ну, по крайней мере, вот в этой студии мы можем достигнуть, так сказать, абсолютно идеальной звукоизоляции, абсолютно постоянной температуры и так далее и тому подобное. Это, несомненно, результат деятельности человеческого мозга, которая направлена на совершенствование ниши обитания этого вида, Homo sapiens.
То есть, вполне возможно, что Стругацкие, я прошу прощения, были правы, и перефразируя их выражение, человек есть переходное звено к окончательному венцу природы студии «Голоса России».
Да.
Продолжайте, пожалуйста.
Вот. А теперь по поводу многочисленных, конечно, способов и вариантов исправления человеческой жизни. Ну, давайте мы сразу, как бы так сказать, проведем некоторую демаркационную линию.
Так.
О чем мы говорим? Мы говорим о вечной жизни, о вечном существовании индивида, либо мы говорим о вечной молодости.
Ну, безусловно, о вечной активной жизни, скажем так, да?
Значит, хорошо бы
потому
жить...
Потому что говорить о вечной жизни, наверное, бессмысленно, потому что Вселенная, как известно, тоже конечна.
Ну,
да?
Естественно.
Солнце погаснет,
так сказать, ещё что-то случится. Теорию вероятности еще никто не опровергал, и, к сожалению, каждый из нас, как бы он ни был здоров, молод, вообще говоря, рискует
кирпич
попасть
голову,
под кирпич.
Да, да,
совершенно верно. Поэтому абсолютного бессмертия быть не может... в силу теории вероятности. Но конечно, хорошо бы жить и долго,
и
как можно долго, и в юном состоянии, по крайней мере, в дееспособном состоянии.
Вот, наверное, вот правильно, дееспособное, да?
Два таких вот варианта. Конечно, именно дееспособным, потому что для молодого человека 18 лет это означает одно, для человека в расцвете сил 35-40 лет это другое, а для человека в 70-годовалом возрасте это уже несколько третье. Так. И каждый из этих имеет свою ценность, неповторимую причем ценность, каждый из этих возрастов. Так вот, опять-таки, мечта изобрести некий эликсир, некую таблетку, она, вообще говоря, кочует издавна, издавна. Я думаю, со времен античности, а может
как
быть, из древнего
Египта.
Как
вы подходите? Вы представляете, вот сейчас вы можете или разбить сердца просто десятков тысяч слушающих нас, или, или вот уже что-то самое. Вот вы понимаете, как мучаете, можно или нельзя уже?
Или наполнить умы.
Да-да-да.
Дело в том, что, ну, как бы мне, по крайней мере, достаточно хорошо известно, совершенно титанические усилия, которые развивали, скажем, алхимики, средневековые исследователи, которые искали все, в том числе философский камень. А философский камень, он не только превращает некие предметы в золото и драгоценные камни, но он еще дарует молодость.
Ну, у современных алхимиков есть в распоряжении и генная инженерия, да. И стволовые клетки, так сказать, и еще пару тузов рукави.
Да, совершенно верно. Конечно, современные достижения той же самой генной инженерии, молекулярной биологии, они необыкновенно продвинули в целом наше понимание природы. Очень сильно и очень значительно. Но вплоть до настоящего момента они еще не изобрели несомненный препарат, несомненную микстурку, несомненное воздействие, которое могло бы омолодить, либо, по крайней мере, приостановить естественный процесс
старения.
Вот за
что старения. Всегда, уважаю учёных, это ключевое слово «несомненный», «осомненный», а версии есть?
Есть, конечно, версии. Версий очень много, и версии произносятся на всех уровнях науки биологической. Это и действительно молекулярная биология, и генетика, определение неких узловых генов, которые способны укорачивать продолжительность жизни, либо наоборот, удлинять ее. Но, к сожалению, с живой природой не так просто работать, как с неживой. Очень трудно установить и заставить этот ген функционировать именно так, как хотелось бы человеку. Понятно. Даже внедренный в геном, он начинает фокусничать, и получается зачастую крайне неприятные последствия. Ну, к счастью, для экспериментальных животных.
Понятно. Спасибо. Я сейчас, мы еще сейчас вернемся к этому вопросу. Просто я хотел предоставить слово нашему, так сказать, второму собеседнику Владимиру Николаевичу Шабалину. Но прежде чем это сделать, я предложил бы нашим радиослушателям, те, которые захотят, задать вопрос или, может быть, прокомментировать как-нибудь свое ли отношение или, так сказать, отношение своих друзей и знакомых к вечной жизни, к тому, что это такое, вот, и хотели бы они жить вечно и активно, так вот, в этом случае вы можете направить смски по телефону, достаточно сложному, поэтому повторю два раза. Плюс 7 – это код страны, а далее 903-797-6029. Как и обещал, второй раз повторяю. Плюс 7-903-797-6029. Это для смс. А у меня вопрос к Владимиру Николаевичу. Владимир Николаевич, сколько сейчас реально может человек жить вот такой нормальной активной жизнью у нас в стране? И каковы перспективы? Потому что мы видим, что порог, сказать, смертности повышается. Будет ли адекватно повышаться, ну, если угодно, порог активной жизни, я буду так это называть, да, порог старения? Не хочется произносить слово «старость», хотя, наверное, придется.
Безусловно. И дело в том, что, опять же, это не только наше достижение, не только достижение нашего головного мозга, нашей научной мысли, нашей нашей социологической деятельности. Но дело в том, что ведь эволюция, подняв среднюю продолжительность жизни вдвое за последнее столетие, она увеличила и биологический возраст, или как, или понизила, подтянула, в общем, биологический возраст, изменила биологический возраст. Угу. Если в средние века человек в 40 лет был глубоким стариком, вот, извините, я часто привожу этот сонет Шекспира, когда твое чело избороздят глубокими бороздами 40 зим, кто вспомнит молодой наряд, закрытый старым рубищем своим? То есть 40 лет человек в 16-17 век был глубоким стариком. А сейчас по классификации ВОЗ 45 лет – это верхняя граница молодого возраста, молодого возраста.
Так сколько будет-то в результате? Сколько?
Так вот, это и есть результат. То есть изменился биологический возраст.
А дальше он будет сдвигаться?
А дальше, вероятно, вот будет. Это природа-матушка. Это...
Ну, геронтология здесь же может помочь, я так понимаю.
Геронтология.
И достаточно сильно.
Геронтология, ведь в чем? Ведь как
практическая, я имею в виду, конечно, ее часть.
Практическая геронтология есть гериатрия. То есть гериатрия занимается, занимается болезнями, связанными с возрастом. Вот гериатрия здесь помогает, да. То есть... Есть два вида старения – физиологическое и патологическое. И геронтология и гериатрия должна сделать все, чтобы в нас развивалось физиологическое старение, чтобы формы физиологического старения и мы лично поддерживали в своем организме, и, опираясь на всю медицину, потому что вся медицина работает на гериатрию. Какие задачи медицины? Это продлить жизнь и сохранить дееспособность человеку, правильно? Нас же не пугает старость как таковая. Нас пугает немощность.
Да, это чистая правда.
Вот. Поэтому вот и геронтология, и медицина в целом работает именно вот на эти процессы.
Понятно.
И в то же время базовый фактор, который определяет все наши жизненные параметры, является сама матушка природа. Мы должны ей только помогать. Но не препятствовать в развитии тех физиологических процессов, которые развиваются вот прям, в человеке.
Вот прямо вас спрашивает наш слушатель Александр Иванович, пришла смс-ка от него. Какая заинтересованность природы в том, что евроатлантическая цивилизация вымирает, запятая, женщины начинают сознательно отказываться от рождения детей, так считают наш мир негодным для жизни. Зачем тогда длинная жизнь? Это не такой уж великий дар, некто Александр Иванович.
Почему вы считаете, или уважаемый Александр Иванович, что, вот вы... считает, что это матушка? Матушка природа. Это как раз матушка цивилизация виновата в этом, а не матушка природа. Матушка природа нам вот дала же подарок, сделала нам подарок, увеличила вдвое среднюю продолжительность жизни. И этот подарок мы должны лелеять, должны в дальнейшем способствовать этому дальнейшему увеличению. Ведь, смотрите, вот Юрий Константинович говорил о деятельности головного мозга. Ведь что такое эволюция? Эволюция – это развитие путем проб и ошибок. Вот структура выработалась какая-то, а она не подходит, она не обеспечит нам резистентность в жизни. Значит, природа выбрасывает. А вот эта структура, она вырабатывает более сильный защитительный фактор, ее оставляет.
Понятно.
Так и здесь.
Спасибо. Это Владимир Николаевич Шабалин. Прежде чем продолжить разговор, я напомню, что ваши смс-сообщения вы можете присылать по телефону +7 903 797 6029. Еще раз повторю, +7 903 797 6029. Я все-таки хотел перейти теперь уже опять же к биологу и задать уважаемому Юрию Константиновичу следующий вопрос. А в настоящее время очень активно идет разговор, и даже идут опыты, и это уже на людях, правда, но умирающих или умерших, которые собираются, собственно, отправиться в будущее. Сейчас в последнее время стало модно не замораживать тело целиком, а замораживать исключительно мозг, потому что, поскольку сознание находится там. Вот, это еще одно, так сказать, еще одна панама, которая нам сейчас вот будет прямо здесь торжественно разоблачена. Или, так сказать, в этой идее перенестись в то время, когда возможно будет излечить какие-то физиологические расстройства, и вдруг, опа, очнуться это через 500 лет в полном сознании, только в новом теле, это реально.
Ну, видите ли, я уже не в том возрасте, чтобы высказываться очень категорично и сразу, и отвергать что-либо. Конечно, эта идея о том, что можно сохранить тело целиком в замороженном состоянии, а или часть его, самую важную часть, как полагают многие, так сказать, пациенты, которые подверглись этой, полагали этой процедуре, мозг. Нет. Вполне возможно предположить, что когда-то наступят те времена, когда действительно можно будет аккуратненько восстановить это тело, аккуратненько восстановить мозг и даже попытаться, совместив его с некими устройствами, кибернетическими, например, восстановить его деятельность. Но это, наверное, наступит отнюдь не завтра и не послезавтра, а, скорее всего, в очень отдаленном будущем. А реальность говорит нам о другом. Говорит нам, к сожалению, совершенно другие вещи. Достаточно выключить на сутки электроэнергию к тем самым местам, где хранятся сосуды с жиженным азотом, в котором плавают вот либо отдельный мозг, либо отдельное тело, и тело и мозг прекратит существовать. Быстрое размораживание приведет к превращению этого тела или мозга в некую массу бесформенную и бесклеточную.
Спасибо. У нас остается 25 секунд до, так сказать, конца нашего, так сказать, первого тайма, поэтому я могу только сказать, что еще несколько минут мы снова вернемся в эту студию, а сейчас короткие новости. Будет интересно. Впрочем, как всегда, интересно у нас на «Голосе России» о вечной жизни чуть-чуть попозже. Подождите, потерпите. Расскажем все как есть. Снова здравствуйте. Напомню, что ведет программу «Перекрестный допрос» сегодня Игорь Малов. У нас в студии двое гостей. Это профессор, доктор биологических наук Юрий Константинович Доронин и руководитель филиала Российского государственного музыкального, медицинского, конечно, извините, университета, который называется научно-клинический центр геронтологии Владимир Николаевич Шабалин. Вот я почти без ошибки даже выговорил всего с одной оговоркой, так сказать, ваше длинное название. Прежде чем мы продолжим разговор, я хотел бы дать возможность нашим радиослушателям, те, которые только что к нам присоединились, присылать свои смс-сообщения. Для этого нужно набрать несложный номер, запоминайте, +7 903 797 6209 60, простите, 29. Ну, повторю, раз уже оговорился, +7 903 797 6029. А сейчас почитаем некоторые смски, даже не знаю, есть ли смысл их комментировать, просто интересно, по каким странным аналогиям выстраиваются мысли людей. Мы вот сейчас как раз говорили об этом, да, так сказать, инструменте чудесном человеческом мозге, которые слушали нашу первую часть о том, как сделать максимально активной, так сказать, завершающую стадию жизни человека, которую сейчас ошибочно называют старость, а, на мой взгляд, мудрость все-таки гораздо более присуща этому периоду жизни. Итак, вопрос. Правда ли, что для улучшения здоровья и жизни нужно все делать по часовой стрелке, так как Вселенная вращается по часовой стрелке? Например, сахар в чашке мешать, массаж и так далее. Вопрос из Одессы. Чувствую здесь даже такой одесский юмор. Иван, вы знаете, могу вам сказать только одно. Вот не решаюсь переадресовать уважаемым ученым этот вопрос, впрочем, если захотят, прокомментируют. Про себя, от себя могу сказать одно. Когда едете на автомобиле, то колеса уже ведущие вращаются против часовой стрелки. Это чистая правда. Может быть, вы хотите как-то прокомментировать?
Ну, это смотря с какой стороны на них смотреть. Если снаружи, они вращаются по часовой, а изнутри они против часовой.
Да, об этом я и не подумал. Вот, кстати, чисто религиозный взгляд. Человек уже бессмертен, смертно только тело, поэтому разговор пустой, и пригласили бы священника. Это Евгений, не знаю откуда, вот, не могу по коду определить, к сожалению, страну, вот, но вот есть такое мнение тоже.
Дело в том, что ведь человек, как биологический вид, он тоже смертен, человечество смертное. Все виды, вот, которые прошли через эволюционный процесс развития живой природы, они фактически ушли с эволюционной сцены. Вот сейчас у нас насчитывается 1,5 миллиона видов, живущих на Земле. Это составляет 1% от всех видов, прошедших через вот земное развитие, развитие земной жизни. Уйдет человек с эволюционной сцены? Да, уйдет, но в чем смысл развития? В том, что человек даст новую ведь, более совершенного биологического существа, и в этом интересы природы.
Понятно. Ну да, там, если не ошибаюсь, если верить фантастам, классикам, по крайней мере, следующий этап цивилизации, когда она начинает целиком использовать всю энергию, излучаемую звездой, следующий, когда она выходит на галактический уровень. Интересно, какие тогда будут прически у девушек? Вот что меня интересовало. Не буду, оставлю смс пока в стороне, там еще есть что почитать, еще к ним вернемся, если успеем. Хотел задать вопрос Юрию Константиновичу Доронину. И все же, на сегодняшний день в Российской Федерации, учитывая, что у нас сейчас курс на модернизацию, да, так сказать, на инновации, мы прекрасно понимаем, что тот класс населения, который в ближайшее время приблизится к пенсионному возрасту, да, станет, так сказать, тем, про кого говорят люди старшего возраста, должен прожить вот этот свой... Не хочу это опять проверять, оставшийся, очередную часть жизни, да, вот сам себя ловлю на этих
очередной
оговорках.
Очередной этап.
Финальный этап.
Финальный,
опять грустного. Да. Вот, прожить их качественно и активно. Можем мы рассчитывать на какие-то прорывы у нас в этом смысле? Есть ли у нас какие-то разработки, или будем читать журнал Science, так сказать, и с удивлением узнавать, что вот что-то где-то получилось?
Да, вы затронули очень и очень болезненный вопрос.
Не сомневаюсь,
надо вам сказать.
Жизнь вообще болезненный вопрос, да, на старости более.
Дело в том, что, конечно же, в принципе, я считаю, что у нас есть такого рода наработки. Более того, я полагаю, что мы могли бы действительно реально выйти на какие-то меры, будь то медицинского плана, житейского плана, но вполне реально омолаживающие Homo sapiens людей и продляющие их активное существование. И вот основанием для такого оптимизма прежде всего служит, опять-таки, сама по себе природа. Дело в том, что я, наверное, удивлю некоторых слушателей, если заявлю, что, вообще-то говоря, вопросы бессмертия и вопросы вечно юного существования давным-давно решены. Решены самой природой.
Так.
И мы с вами, вот присутствующие здесь, в студии, люди, которые за пределами студии находятся, мы не что иное, как яркое подтверждение этого тезиса. Сам факт нашего присутствия обозначает, что на протяжении многих, бесчисленно многого числа поколений, которое стоит за нами, постоянно и непрерывно совершался акт репродукции. И ни один из этих репродукционных актов не был пропущен.
Владимир Николаевич, согласились, но, черт возьми, не чувствую себя бессмертным, потому что ничего не помню до своего рождения.
Да, совершенно верно. С моей точки зрения, исследователи должны очень внимательно посмотреть вот на эту самую природу, на тот способ, как она решила вопрос бессмертия. И если удастся разглядеть ее на разных уровнях, на молекулярном, на генетическом, на органном, на тканевом, клеточном, как вам хотите, мы, несомненно, получим в руки очень действенное орудие, с помощью которого можно будет не только продлять жизнь, не только делать людей юными, но я думаю, что избавиться от массы заболеваний, которые являются в данный момент очень опасными и широко распространенными в человеческом обществе.
Понятно.
Это но для того, чтобы вот заглянуть вот так вот внимательно, нужно, несомненно, развивать из моего контекста того, что я сказал, следует. Необходимо смотреть на природу, необходимо смотреть на зверей, необходимо смотреть на этих самых мышек, лягушек, мушек, червячков, то есть объекты биологии.
Вроде вы говорили, что мы это по статусу выше, нет?
Это все модельные объекты, с помощью которых можно, собственно, много что понять и много что применить. А, к сожалению, эти объекты, они не представляют никакого интереса с точки зрения прагматики.
Понятно.
Стало быть, никакого финансирования. Я говорю про фундаментальную науку, которую необходимо все-таки питать.
А вот мы сейчас с фундаментальной науки, собственно говоря, слово и передадим. А именно Владимиру Николаевичу Шабалину. Вот ваш взгляд на, так сказать, на эту проблему.
Игорь Владимирович, вот есть самые различные определения жизни, есть глубоко фундаментальные, строго научные.
Простите, определение жизни – это понятно, вот, там, вот, про, вот там, там про бюджет, про финансирование науки был,
нет,
про это тоже интересно.
Я не говорю про бюджет в науке, это совершенно особый вопрос. Я говорю про жизнь, про старение и наши перспективы. Так вот, одно из определений такое, не научное, а, наверное, больше такое с некоторым юмором связанное, что жить – это значит ткать полотно органической материи от самого начала, о котором уже никто не помнит, вот вы это заметили, и до самого конца, о котором еще никто не знает. Так вот, самое главное, что мы делаем в жизни, это мы ткем вот это полотно органической материи. Оно еще будет долго ткаться. Жизнь действительно бессмертна, она бесконечна. Конечно, мы, индивиды, а жизнь бесконечна. И вот развивается не мы, индивиды, развиваемся, а развивается в целом живая природа, развивается в целом наша органическая оболочка.
Понятно, Владимир Николаевич, вот... понятно, но безумно обидно, потому что хочется развиваться как индивиду. А природа развивается, и это здоровье.
Извините, Игорь Владимирович, вы говорите о том, чтобы вы хотите остаться где-то в возрасте 30, ну, максимум 40 лет, чтобы вам не доживать.
Бог с вами, Владимир Николаевич, почему же только я? Ну, вот давайте на улицу выйдем, спросим у 100 человек, 99 захотят.
Не знаю, может быть и так. Но представьте себе, если вы хотите остаться в молодом возрасте, в 18-20-40-летнем возрасте, вы, значит, должны прекратить свое развитие. Если вы развиваетесь, вы стареете. Прекратили развитие? Да. Теоретически вы можете остаться в этом возрасте. Вы хотите остаться в этом возрасте? Я думаю, в этом развитии. Я думаю, что в этом развитии вы не хотите остаться. Вот сейчас мы затрагивали вопрос о криобиологии, о сохранении, сохранении неких, в общем, тел при низких температурах в расчете на то, что через данное количество лет наука выведет их снова в жизнеспособное состояние. Кому нужна такая жизнь? Человеку, который явится через 30, даже 50 лет в общество, которое его не понимает и которое он не понимает, ему нужна такая жизнь?
Нет. Ну, а как же способность человека обучаться?
Чему обучаться?
Да, в общем-то, всему, в том числе и встраиваться в другие общества. Ну, на самом деле нет никаких проблем. Давайте, сказать, вспомним, это неоднократно было, как действительно с трудом, да, попав в цивилизованное, ну, в более высокоразвитое общество, да, потому что цивилизация, не все цивилизации. Вот, тем не менее, постепенно, так сказать, начинали чувствовать себя нормально и аборигены, представляющие различные племена. Например, у Вознесенского, Андрея Андреевича покойного, про это целая поэма есть про Уанджук, значит, вождя австралийских аборигенов, впервые попавшего в Россию, ну, да, Советский Союз, естественно, и ничего, как-то справился.
Да, ну, это у Вознесенского, но биология, медицина не знает ни одного Маугли, так, который бы развился до нормального человека. Нет, это исключено, потому что мы проходим всегда этапы определенные, которые не повторяются.
Да, давайте не будем смешивать. Смотрите, какая ситуация. Когда мы говорим о Маугли, да, мы говорим о людях, которые выросли среди зверей, среди животных.
В иной среде выросли.
Да. Нет, именно это важно, среди животных, они не социализированы. Когда мы говорим о...
Почему том, животные? Есть социальные животные.
Когда мы говорим, ну, они социализированы на уровне животных, окей, да, не будем, так сказать,
или на уровне аборигенов.
Вот.
Ну,
Господь с вами.
Ну что?
Нет, ну это совсем разные вещи. Вот как раз когда, так сказать, люди выросли в неком человеческом, так сказать, да, даже пусть в человеческом стадии, если угодно, в племени, да, вот, у них, тем не менее, появляется шанс это сделать. Может, конечно, они компьютером не будут владеть. Разве не так? А вот качает голова Юрий Константинович, да, Ронин? А да, вы голову не качаете, вы узкость.
Дело в том, что, видите ли, когда мы говорим о некой популяции животных, либо, либо о неком социуме человеческом, мы всегда говорим о очень многих людях. Эти люди по своим ментальным способностям, mm-hmm. они, естественно, распределены определенным образом. Мы хорошо знаем, как распределены. Это математика еще в позапрошлом веке показала. Гауссова кривая, так называемая. Mm-hmm. Подавляющее большинство людей – это средние параметрические люди. Они средние по росту, средние по размеру, средние по умственному развитию, средние mm-hmm. по образованию и так далее и тому подобное. А вот краешек... особенно тот краешек, который смотрит на правую руку справа, это исключительно, исключительные люди, как правило, люди, способные и выше среднего, значительно превышающие средние нормативы. Угу. Я вот думаю, что как раз тот краешек, который относится к правой части Гауссовой кривой, он-то и прекраснейшим образом адаптируется к какому-то ни было социуму. Понимаете? Понятно. А вот все остальные, к сожалению, потеряются в нем.
Да, а вот Игорь Владимирович, вы представьте себе, что вот человек вырос в нашем обществе, но до 18 лет не учился в школе. Он что, может освоить какие-то глубины математики? Да никогда. Он уже потерял те возможности, которые ему предоставляет природа именно в начале. Его мозг уже перешагнул тот этап, в котором ему было позволено овладеть вот этими глубинами сложностей.
Давайте попробуем почитать смски, они, на мой взгляд, стали глубже. К концу программы похоже, что наши радиослушатели стали и как-то всерьез восприняли, так сказать, тему сегодняшнего разговора.
Так же, как и наша беседа
стали более серьезно это воспринимать. Итак, а изучает ли наука любовь, совесть, душу? Человек – это животное? Егор, некто спрашивает. Не знаю, хотите комментировать, хотите нет.
Я просто... А как же иначе?
Пожалуйста,
попробуйте вы скажите, что человек – это не животное. Если человек – это, несомненно, четвероногое, это примат, это homo sapiens, то есть вся его плоть, все его воплощение – это биологическая природа. Иное дело то, что эта природа одарила его потрясающим совершенно мозгом. Этот мозг, это копилка интеллекта, mm-hmm. это все то, что делает вот это животное Homo sapiens человеком. Но при всем этом не следует забывать о животном происхождении человека. Очень Понятно. Многие вещи мы просто не обращаем на них внимания. А на самом деле мы рабы этого животного происхождения человека.
Весь мир делится на флору и фауну, на животный мир и растительный мир. Значит, человек относится к животному миру.
Ну, слава богу, хоть бы не мыслящие овощи, это уже привет.
А что касается вашего вопроса по поводу, изучает ли медицина душу, конечно, изучает, но изучает она не какую-то абстрактную душу, не какую-то душу в религиозном понимании. Религиозной душой занимается религия, а биологической душой, конечно, занимается медицина, лечение душевных заболеваний, правильно? Профилактика душевных заболеваний, вообще понятие, что такое душевность биологических позиций, этим Понятно. Медицина занимается.
Спасибо. А вот некто Евтюгин ВВ полностью не указал, поэтому, так сказать, как написано в смс-ке, так и зачитываю его имя и отчество. Ну, ему все ясно, судя по всему, асинхронное перерождение клеток и тканей – причина старения.
Хорошо бы, если было бы так.
А вы считаете, поправьте.
Ну, понимаете,
человек уверен ведь.
Ведь понятие асинхронное перерождение клеток и тканей.
В то же время, извините, синхронное перерождение – это тоже старение.
Да, это то же самое старение. И дело даже не в синхронности, а асинхронности. Если клетка не будет перерождаться, или, как говорят профессионалы, специализироваться, или еще хуже, дифференцироваться, то мы не сможем ни двигаться, ни мыслить, ни видеть, ни слышать, потому что это все функции дифференцированных клеток.
Вот, и, пожалуй, еще одно. Бессмертие, прогресс невозможен. Особь должна передать свои гены с возможными мутациями и погибнуть. Иного способа нет. Жестоко, но очень эффективно. Подпись Александр Иванович. Судя по всему, мы уже от него сегодня одну смс-ку получали.
Да, это хорошая мысль.
Да, пожалуйста.
Да, действительно, природа устроила явление эволюции. И суть самой эволюции – это, конечно, кратковременное существование дискретных единиц живого. То, что мы называем организмом, то, что мы называем клеткой – это тоже дискретные единицы живого. Да, это, несомненно, такой вот способ совершенствования материи и природы. Но человек, как мы с вами уже говорили, это не только живая природа, это не только животное, но это еще и сознательное явление, это социальное.
В связи с этой СМС-кой нужно подчеркнуть, что есть три вида старения. Это старение соматическое, то есть телесное старение. Старение это определяется старением наших белковых молекул. Старение соматогенетическое, то есть геном соматических клеток. Ведь наша каждая клетка содержит свой генетический аппарат. Стареет и у нас генетический аппарат. И стареет геном половых клеток. Это старение вида.
Понятно.
Человек – это еще молодой вид, но он стареет через свой генетический половой аппарат. И смотрите, что происходит. Ведь происходит обратная связь. Стареет белок, он дает свои сигналы на геном, геном изменяется. Ведь те белки, которые вырабатывались в нашем организме в молодом возрасте, они очень сильно отличаются от тех белков, которые вырабатываются уже с возрастом, с почтенным или менее почтенным возрастом.
Понятно. Еще раз напомню для наших радиослушателей номер, по которому они смогут отправлять свои сообщения, СМС, которые прозвучат в этой программе, но, правда, не так много времени, скажу честно, постараюсь только самые талантливые цитировать. Итак, плюс 7 903 797 6029, и привычно повторю, плюс 7 903 797 6029, это телефон для СМС-ок. Предлагаю как-то начать подводить, что называется, итоги, да, чтобы сделать это не спеша и со вкусом, потому что, как известно, не помню, кто из великих сказал, что и, собственно, вот старение нужно переживать не спеша и со вкусом, и получая чувство собственного удовлетворения. Будем считать, что оставшиеся несколько минут – это такой вот пожилой возраст нашей сегодняшней программы. Хочу вернуться к началу. Насколько реально, и, наверное, Владимир Николаевич Шабалин начнет отвечать на этот вопрос, насколько реально в ближайшее время сделать, сказать, если угодно, последнюю четверть, да, завершающую четверть жизни Сияна, примерно так и получается, что это пожилой возраст, вот 1/5, 1/4, сделать ее активной. Мы знаем, что существует огромный мировой опыт. Да? Мы с вами говорили об этом, так сказать, перед началом программы, о шведском опыте, да, когда, так сказать, создаются дома, где общежития для одиноких пожилых людей, где те, кто находится в лучшем тонусе, помогают тем, кто, так сказать, находится в тонусе худшем. Мы знаем, что существует предложение о том, чтобы сейчас поднять пенсионный возраст, хотя дело, наверное, не столько в этом, дело все-таки на самом деле здесь полезнее говорить о стимулировании, да, создании стимулов для того, чтобы люди позже выходили на пенсию, потому что известна народная поговорка: мужик без дела либо пропойца, либо покойник. Итак, я сформулировал вопрос.
Да, вопрос понятен. Вот перед тем, как приступить непосредственно к этому вопросу, я хочу подчеркнуть, что сейчас не просто увеличивается средняя продолжительность жизни, и в связи с этим увеличится группа людей пожилого возраста, но чем старше возраст, тем интенсивнее увеличивается эта группа. Так, по сравнению вот с 91-м годом на сегодняшний...
Это мы уже говорили, это понятно.
Минутку. На сегодняшний день группа 60-летних увеличилась на 9%, группа 65-летних на 21%, группа 80-летних на 28%, группа 90-летних почти на 50%, а группа 100-летних почти вдвое выросла. Так. То есть, чем старше возраст, тем интенсивнее растет эта группа. О чем это говорит? О том, что сама природа создает условия все для того, чтобы человек старел и свои возможности сохранял, свои биологические возможности, свои интеллектуальные возможности. То есть сама природа нас к этому ведет. Наша задача подготовить все социальные условия с тем, чтобы природа имела достаточно комфортные возможности продвижения своих интересов. А смотрите, что у нас получается. У нас ведь обеспокоенная демографической нагрузкой, увеличением группы пожилых людей.
А вот, кстати, здесь и СМС такая, зачем перенаселять землю, кому это надо? Подпись, Иван.
Да, это правильно, в общем-то. Зачем переселять землю? И в ближайшее время этот процесс прекратится. Мы сейчас имеем 6 миллиардов, мы достигнем где-то в ближайшие 50-100 лет 12 миллиардов на Земле, и все. Дальше уже Земля не выдержит большего содержания вот, биомассы Homo sapiens. Все, прекращен развитие.
Так все-таки у нас вот в России, давайте вернемся, да, у нас, я понимаю, 22 страны слушают. Очень хочется про Россию. Они же Россию слушают, голос России. Вот. Вот в ближайшее время есть возможность, как вы считаете?
Не только возможность, да. Но и реально увеличивается средняя продолжительность жизни. Вот мы выходим из этого спада сейчас, который у нас образовался после 90-х годов. Мы сейчас начинаем увеличивать среднюю продолжительность жизни населения и не увеличиваем численность населения, но уменьшение численности населения замедляется.
Понятно. Владимир Николаевич Шабалин был у нас сейчас, так сказать, в эфире, а передаю слово, соответственно, я Юрию Константиновичу Доронину по этому поводу.
У меня, опять-таки, оптимистические представления. Я полагаю, что в течение ближайших 10 лет исследователи смогут найти тот самый способ, с помощью которого можно будет управлять возрастом человека, его состоянием, ну и, соответственно, всеми теми патологиями, убрать все те патологии, от которых страдает человек. Для этого есть все
предпосылки. То есть продержаться нам всем не так немножко надо, да?
Да, продержаться не так много, но одно единственное условие, опять-таки.
Даже курить хочется вроде после этого.
Да, одно единственное условие. Нужно все-таки субсидировать фундаментальную науку. Фундаментальную науку. Быть может, нас кто-нибудь услышит из людей, которые могут это делать на государственном уровне, либо на частном, так сказать, уровне, и мы будем счастливы узнать об этом.
Был тоже один такой фантастический сценарий, сейчас уже не помню, к сожалению, автора этой повести, если он слышит, да простит меня тогда. Вот, где говорилось, вот лампочка электрическая, она же горит все время одинаково, она не со старостью, она не падает мощностью, да? Вот, но она в какой-то момент моментально выключается. Вот в проекции на биологический организм такой сценарий возможен?
Он не только возможен, он имеет место быть. У некоторых организмов именно так и происходит. Оно великолепнейшим образом существует, порхает, откладывает яйца при всем этом для следующего, то есть создает следующее поколение, а потом одномоментно раз.
И кроме того, ни один человек, ни один организм не умер от старости. Никто из нас не умер от старости. Умирает от болезни. А что такое болезнь? Это разрыв в каком-то слабом звене.
То есть старости на самом деле просто по факту не существует.
Старость существует, но она пока еще никого не привела к смерти.
Старость – это сужение возможностей человека, его функциональных, его физиологических возможностей. И вот когда они становятся такими узкими, и внешние факторы продолжают действовать, вот тут-то и происходит как раз тот самый разрыв.
И вот еще один момент хочу подчеркнуть.
Совсем коротко.
Да, очень-очень коротко. Ведь зачем нужны природе старики? Ведь развитие головного мозга где-то выходит на плато, к 70 годам.
Да.
Все, прекращается. В системном варианте. А в локальном варианте развитие головного мозга продолжается до конца жизни.
Все понятно. Спасибо. Прочитаю последнюю смс-ку нашим гостям. Им приятно будет. Она короткая совсем и жаль, без подписи. Спасибо за передачу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был биолог Юрий Константинович Доронин. Спасибо, что пришли.
Да, рад был.
Вот, и у нас сегодня в гостях был, я назову его просто геронтологом, да, ладно, а то времени не хватит.
Можете просто врачом.
Да, да, Владимир Николаевич Шабалин, всего вам доброго, на этом я вам с вами прощаюсь, увидимся, услышимся ровно через неделю.
Программа «Перекрестный допрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.